Программа «Профсоюзы» с Екатериной Дашевской.
Продолжаем обсуждать здравоохранение, актуальные проблемы и общий спектр вопросов. И следующий вопрос задают нам наши слушатели. Как вы относитесь к предоставлению социального жилья врачам, спрашивает нас Мария. В первую очередь участковым терапевтам. Поможет ли это решить проблему персонала в районных клиниках? А я небольшую ремарку здесь делаю. Речь идет о том, что несколько дней назад некоторые депутаты Государственной Думы выдвинули инициативу предоставления жилья, социального жилья для дворников и для полицейских. Я так понимаю, что полицейские не только участковые рассматриваются, но весь спектр, значит, который территориальную принадлежность имеет. И, естественно, даже у нас в чате телеграм-канала Екатерины Дашевской, подписывайтесь, кстати, разгорелась жаркая дискуссия о том, почему миновала, например, чаша сия и эта инициатива учителей и медиков. Анатолий Иванович, вопрос закономерный. А территориальность для любого участкового врача, для любого сотрудника больницы или поликлиники, это первоочередная история, потому что врач должен быть выспавшийся, сконцентрированный, собранный и не добираться 3,5 часа до места своей дислокации, от места работы. Вот предоставление такого социального жилья врачам, возможно ли это? Поможет ли это решить? Может быть, это как раз-таки будет основным якорем к месту и превалировать над зарплатами частного сектора?
Ну, конечно, это вопрос, который всегда находился в сфере внимания профсоюза, и мы всегда этот вопрос поднимали. Потому что, собственно говоря, там же еще один, момент возникает. Дело все в том, что у нас, если мы возьмем заработные платы, они серьезно очень различаются, и дифференциация в заработных платах может различаться по разным регионам в 4 раза. И каким же образом тогда можно удержать людей, если не выделять им жилье? Понятное дело, что различным другим соцпакетам, там и проездом, и многими другими вещами, и это наем, там поднаем жилья, ну, различные варианты. Но жилье – это основной фактор этого самого соцпакета. Поэтому мы, конечно, всегда выступали за это. А то, что вы сказали, это вообще идеал, к которому необходимо стремиться. Конечно, участковый врач, он потому и называется участковый, он должен жить на этом участке. А если мы говорим о враче общей семейной практики, так он тем более там должен жить.
А у нас 24 часа в сутки, чтобы он знал каждого пациента, и чтобы можно было ему позвонить, спросить, сказать абсолютно верно.
Ну, конечно, вся идея-то в этом и была всегда.
А то у нас опять упор делается на силовиков и низквалифицированные кадры. Тогда как основные кадры, от которых, в общем-то, зависит и здоровье, и репродуктивные способности во многом, да, жителей России, остаются не у дел.
Но только здесь у нас социальные выплаты, социальные жилье и обустройство, в первую очередь, комфортных условий для работы может снизить отток, по вашему мнению, несмотря на то, что в частном секторе чуть-чуть выше зарплаты. Может?
Ну, конечно, может. А потом, получается, там же люди, которые получают социальное жилье. Социальное жилье – это временно. Но мы же всегда ставим, при диалоге, когда ведем с властями, всегда говорим, что хорошо, вот вы, выделили социальное жилье человеку, и он в нем живет 8-10 лет, а после 10 лет он должен это приватизировать. Значит, или же, если это, например, привязано жилье к участку или к месту, как мы говорим, да, то тогда в таком случае он должен получить что-то другое взамен, в другом месте. И этот вопрос, кстати говоря, очень многими регионами выполняется. Но здесь вопрос возникает именно в том, что мы, опять-таки, у нас здравоохранение не централизовано, подчеркиваю, оно региональное. И в зависимости от того, сколько у региона денег, столько он на это все и направляет. Отсюда и сумасшедшая дифференциация, разница в заработной плате в 4 раза. Разве может различаться заработная плата у одного и того же врача одной и той же специальности за 100 километров, находящегося в другом месте, в 4 раза? Да не может она рассказать.
Разум говорит нет, а практика показывает.
А практика
да.
Показывает, да. И точно так же с выделением жилья. Если у региона нет возможности выделить жилье, то тогда хоть ты запланируй, медиком, хоть ты педагогом запланируй, хоть ты запланируй тем же самым участковым,
Ну да, это к вопросу, зачем принимать неработающие законопроекты.
Ну, много звучало интересных идей, на самом деле, в этой дискуссии же. жаркой. И ипотека звучала льготная, и вообще социальная ипотека уже звучала как определение. Посмотрим, будем наблюдать. Про социальное жилье пока, конечно, вопрос открытый. Хотя это понятный, очевидный выход в условиях текущего дефицита кадров. Давайте поговорим про социальные выплаты. Какие главные нюансы и риски видят в профсоюзе, в тех вот сейчас формулировках правительственного постановления касательно социальной выплаты, которые есть на сегодняшний день?
Ну, во-первых, сразу в том, что это социальная выплата. То есть это не заработная плата, а социальная выплата.
Так.
Она не облагается налогом, но в то же время она и не входит в расчет средней заработной платы, не входит в расчет отпуска и так далее, и так далее. Это первое сразу. Второе. Ну, все равно, конечно, выплаты есть выплаты, это дополнительный доход, это очень хорошо. Это мы, как профсоюз, конечно же, поддерживаем по той простой причине, что понимаем, что это явится локомотивом. Значит, вот у нас то, что мы сразу... Это плюс, огромный плюс, и, конечно, мы только с поддержкой можем об этом сказать. Многие наши люди получат дополнительные деньги, это отлично. Но теперь возникают вопросы. Мы сразу уже предполагаем, какие вопросы возникнут. И первый, и самый главный вопрос, там четко перечислены больницы, которые будут эти выплаты производиться. Это центральные районные больницы и сельские больницы. Значит, у нас многие регионы, у нас же региональное здравоохранение. У нас многие регионы ушли уже далеко вперед, а может быть, далеко назад, я не знаю, они собственные больницы, названия собственных больниц сделали. Там есть и областные больницы, есть межрегиональные больницы и так далее. Врачи там работают те же самые, выполняют те же самые функции, но только они теперь не попадают в название. И если они не попали в название, значит, они сейчас не будут, так сказать, получать эти выплаты. Мы уже, понимая, что это может быть так, мы уже написали письмо и в Минтруд, и в Минздрав о том, что эти категории могут вот сюда вот попасть, и что необходимо что-то с этим делать.
Это просто получается поразительная ситуация, когда, работая, по сути, в двух соседних больницах, одна там центральная районная больница, а другая городская больница, в центральной районной больнице люди будут получать, да, вот эти вот социальные выплаты от 4,5 до 18,5 тысяч рублей, а в той, которая городская больница, например, много городских больниц, насколько я помню, в Санкт-Петербурге, не будут получать эти самые выплаты.
Потрясающе избирательность.
А главное, очень интересно, у меня тут есть некоторая инсайдерская информация, источником делиться не буду, но тем не менее.
Так-так.
Вот как бы у людей, которые эти решения принимали, спрашивают. Скажите, пожалуйста, а вот почему так? Почему в постановлении так все прописано занимательно? Тебе отвечают, ну, Владимир Владимирович Путин ведь в своей речи перечислил центральные районные больницы, районные больницы, областные больницы. Мы четко реагируем на поручение президента Российской Федерации, главы государства. При
знаете,
этом то, что... Сейчас, Екатерина. При этом то, что изначально Владимир Путин сказал про все первичное звено здравоохранения людей, которые работают с постановлением, как-то не беспокоит. Они ориентируются, кажется, на то, что им ну, наиболее менее затратно и менее запарно, я бы так сказал.
А знаешь, Саша, мне здесь вспомнился мультфильм про «Тридесятое царство», где Вовчик спрашивает у двух, значит, вот этих исполнителей из ларца. А вы что, и есть за меня будете? И они такие, да.
А вы что, и социальную выплату за меня получаете?
Ну, нельзя же воспринимать все дословно, но нельзя же быть такими инертными. Но в конце концов, но всегда же можно переспросить, это же руководители высшего звена.
Понятно, что глава государства не будет полный список медицинских учреждений и организаций перечислять в том, в своей речи, да? И очень интересная реакция тоже поступила, но спрашивают у главврачей, а вот как вы теперь будете, да, или там у регионального здравоохранения? Они говорят, ну а что, как будем? Будем переименовывать те больницы, которые у нас не центральные, районные и не районные,
центральные.
В центральные, районные и районные, чтобы обеспечить выплаты нашим специалистам. Да, это займет несколько месяцев, но мы, значит, будем, начнем этот процесс. Но это же полный бред. Это
какое
количество бюрократии.
В кавычках чудесам дословного
поэтому, как мне кажется, профсоюз настолько активно и включился во всю эту болезненную проблему, предвосхищая эти риски и тот социальный взрыв, который может последовать за подобными решениями.
Ну вот
совершенно верно.
А кто, если не профсоюз? Нам сейчас пишут очень интересное сообщение. Добрый день, разрешите обратиться к вам за помощью и поддержкой. Я не буду полностью зачитывать, пишет сотрудник здравоохранения. И здесь действительно ситуация, когда человека, вот, судя по всему, обобрали. И есть у меня ответ на такие обращения. Вы, безусловно, можете можете обращаться за помощью. Более того, мы в ближайшее время запустим отдельный портал профсоюз.ру, наверное, он будет вот как-то так называться, куда можно будет обращаться с конкретными жалобами. То есть это вот такая будет онлайн-книга жалоб, куда вы сможете просто обращаться по поводу нарушения ваших трудовых прав.
Юридическая поддержка и соответствующие чаты есть практически у каждой федерации профсоюзов в регионе и у каждого отраслевого профсоюза. Но
чтобы не запутаться, вы можете всегда обращаться в эфир и писать сообщения. Мы все видим и все слышим, безусловно.
Просто нужно еще помнить.
В первую очередь, да, нужно помнить, что если вы до сих пор не состоите в профсоюзе, возвращаемся к началу нашей программы, да, то лучше уж вы уже состоите в профсоюзе, и вам здесь путь вот этой борьбы пройти гораздо проще, если вас обижают.
Поэтому и следует присоединяться к профсоюзам. И еще один момент, который Анатолий Иванович, как мне кажется, не успел пока еще договорить, будучи в студии с двумя крайне активными ведущими, про то, что региональные коэффициенты не попадают под действующее постановление. Я правильно понимаю?
Да, это тоже не попадает. Вот это как раз, смотрите, это как раз еще один элемент дискриминации. Это то, чего мы пытаемся добиться, чтобы выравнивание заработной платы произошло по всей стране. Однако, когда вот, так сказать, такие выплаты происходят, они почему-то на всю страну одинаковые.
Без расчета того, что на северных территориях, на территориях Дальнего Востока люди, на самом деле, работают в тяжелейших климатических условиях. Это и, конечно, правда, должны получать хотя бы на то постановление.
Поэтому я абсолютно поддерживаю вас как ведущих, когда вы сразу же заметили вот эту вот несостоявшуюся вещь, здравый смысл. Вот здесь президент сказал, понятно, что должно было как-то расширяться его посыл. Он правильный посыл абсолютно. Но так давайте, значит, тогда получается необходимо это все расширять. Но у нас все настолько боятся какое-то сделать лишнее движение, чиновники,
как
что
бы,
они...
Что не вышло,
сразу верно, сразу, верно, вот так да. Написано, и значит, мы действуем только вот в этих интервалах. Кто скажет то, что нам наплевать, как у вас написано? Должно быть так, как должно быть. Должно быть по справедливости.
Должно быть справедливо.
Вот мы, как профсоюз, вот именно это и будем говорить.
Скажите, пожалуйста,
то есть, необходимо будет, мы донесем это и до президента страны в том числе.
А скажите, пожалуйста, вот вы написали запросы в Минтруд и в Минздрав, да, по поводу того, как будет ситуация исправляться. А каким образом ответили в эти ведомства?
Пока никак, потому что еще месячный срок не прошел, мы 12 числа письма ушли, поэтому вот 12 февраля у нас должны появиться ответы, каким образом это все будет исправляться. Но более того, там же еще и они должны разъяснение сделать, Минздрав, о том, как это все должно воплощаться в жизнь. Но я думаю, что и в разъяснениях тоже будет целая куча нюансов, потому что мы, так сказать, имеем некую информацию о том, как это все готовится, значит, и понимаем, что у нас уже и к готовящимся материалам тоже есть довольно много возражений, но самое главное все равно нам покажет практика. Вот когда это начнется применяться на практике, вот тут все сразу станет на свои места. И тогда сразу же автоматически мы будем иметь, так сказать, фактический материал, что, против чего мы выступаем, против чего, так сказать, мы будем свой голос подавать.
Ну, хочется напомнить всем, что все-таки, когда речь идет об угнетении чьих-то прав, это борьба всегда. То есть никто не придет вместо вас и не сделает за вас ничего ровным счетом.
Вот абсолютно согласен, вот абсолютно поддерживаю вот, этот посыл, потому что многие, даже сейчас мы обсуждаем еще шкуру неубитого медведя, еще же не выплатили эти, выплаты еще нет пока что, но вот то, что ведутся дискуссии в соцсетях везде, уже идут такие пессимистические комментарии, да, ничего из этого не получится, или там вот вы обсуждаете, а это будет не так, а это вот так, ну, елки-палки, ребята.
А вот тоже, Анатолий Иванович, почему, вот мы с вами об этом говорили, почему объясните, пожалуйста, инициатива хорошая, правильная, нужная, полезная, и сразу люди не верят.
Можно я отвечу?
Откуда пессимизм такой?
Пессимизм следующий. Вот мы
или
в самом
это
начале...
тоже перекладывание ответственности, Александр?
В самом начале программы мы обсудили, что вот по исследованию 75% медработников недополучают по майским выплатам распоряжение, которое было 10 лет назад.
Ну, примерно,
вот когда
примерно.
Как бы 10 лет назад произошло распоряжение главы государства, и до сих пор не отрегулирована нормальная система, люди понимают, что их в некотором образом кинули, несмотря на все те нюансы, на которые совершенно справедливо Анатолий Иванович указал. И вот выходит новое распоряжение главы государства. На что должны рассчитывать люди? Ну, это тот же мальчик и волки, да? Если долго обманывают людей, то рано или поздно они перестанут тебе верить.
То есть, получается, не верят еще до того, как инициатива более-менее обрела свою плоть. А вопрос. Вот в этой вот борьбе за права, борьбе за каждую копеечку, за выплаты медикам, за условия труда, как могут помочь рядовые работники здравоохранения, разумеется, члены профсоюзов?
Ну, в первую очередь, доносить информацию, потому что сейчас, как только выплаты начнутся, и тоже ведь вот то, что мы сейчас обсуждали, никуда не денется. Многие будут замалчивать. А замалчивать как раз-таки нельзя. И необходимо обращаться в профсоюзные комитеты на местах для того, чтобы мы имели всю полноту информации. Потому что, когда ты обращаешься в правительственные органы, когда ты обращаешься к президенту страны, ты должен опираться на что-то. А опираться я могу только на то, что получил снизу. То есть только на то, что мне, скажем так, мои подведомственные профсоюзные организации с мест показали. А поэтому каждый человек, он должен совершенно конкретно знать, что если он высказался, если он написал, если он сказал, если он зафиксировал, то, значит, тогда он помог общему делу.
И еще один момент, на самом деле, это информирование не только профсоюза, но и информирование людей вокруг тебя о том, что делает профсоюз в той или иной ситуации. Вот у профсоюза работников здравоохранения довольно развитые социальные сети, там и ВКонтакте, и Телеграм-канал очень неплохой, и у региональных отделений, у областных комитетов профсоюза работников здравоохранения тоже свои очень хорошие ресурсы. И вот медработники, члены профсоюза, конечно, должны, во-первых, видеть ту информацию, которая идет из этих каналов, и публиковать, делать репосты у себя, да, рассказывая о том, чего происходит на самом деле и чего профсоюз добивается.
Хочется добавить «вместе мы сила», но я мне это в конце программы сделаю.
Это, кстати,
сделаю,
касается не только профсоюза работников здравоохранения. Вот у там, Федерации независимых профсоюзов России есть свой канал ФНПР. Там больше 17 тысяч на сегодняшний день подписчиков. Есть канал «Ленинский 42», у которого тоже много, достаточно неплохие результаты в этом смысле. Вы подписываетесь и рассказывать в том числе людям о том, что делают профсоюзы, потому что только таким образом мы реально доносим информацию о победах или о той реально актуальной борьбе, которую профсоюзы ведут прямо сейчас.
И это касается действительно не только медиков, только солидарные, только общими усилиями, потому что по-другому никак. Ну и, конечно же, профсоюзные юристы в этом помогут. Предлагаю перейти к новостям. У нас их есть, Александр. Давай расскажем, что происходит за последнюю неделю. Выплаты при несчастных случаях на производстве составят 2 миллиона рублей. Вот такая у нас новость для вас. Предлагается повысить выплаты до 2 миллионов рублей, которые сейчас выплачиваются в исключительных случаях. Согласно Воздушному кодексу, Кодексу торгового мореплавания или Закону о промышленной безопасности. Выплаты по исключениям останутся на своем прежнем уровне, о планах повысить их не сообщается. Предлагается пока что повысить те выплаты, которые сейчас попадают под исключительные случаи. Вопрос, Саш, как это перевести на русский язык вообще?
Ну, если происходит... Условно, если человек гибнет на рабочем месте от несчастного случая, или там происходит несчастный случай на производстве с серьезными последствиями, и профзаболевание человек может получить на производстве. Да? Вот Госдума 24 января, на самом деле, уже в первом чтении приняла законопроект об увеличении этих единовременных страховых выплат, но, как правильно говорит Михаил Тарасенко, депутат от «Единой России», член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, избранный, кстати, в Госдуму при профсоюзной поддержке и неоднократно избираемый, да, расслабляться не стоит. Понятно, что выплаты, они потихоньку повышаются, да, но, тем не менее, и во всем мире они так, ну, не во всем мире, но во многих странах они и повыше, и в том числе это, кстати, касается тарифов, которые, соответственно, поступают в социальный фонд России, объединенный теперь, да, с пенсионным фондом. Так что тарифы нужно, так сказать, соблюдать и видеть, что происходит с тарифами и что происходит, в принципе, с общим котлом, который на несчастные случаи и на случаи гибели людей в этом фонде существует.
Ну что ж, поживем увидим. А вот следующая новость мне очень нравится. Зампред ФНПР предложил предоставить женщинам с детьми право на дополнительный отпуск. Работающие женщины, имеющие несовершеннолетних детей, могли бы получить право на дополнительный оплачиваемый отпуск. И такое предложение высказал, Александр Шершуков. На круглом столе по вопросу совершенствования трудового законодательства в интересах женщин, которые провела партия «Новые люди». По мнению зампредов НПР, в Трудовом кодексе можно было бы предусмотреть возможность или даже обязанность удобного режима рабочего времени для родителей, воспитывающих детей дошкольного и младшего школьного возраста. Александр Шершуков также отметил, что режим работы детских садов и школ чаще всего не соответствует времени работы родителей, и это крайне неудобно. Напомню вам наш вечный программный тезис. Все идет из семьи. И никто не может воспитать детей, кроме собственных родителей. Это важно. А также хочу небольшой инсайт от себя тоже вам закинуть, но подумать. В Госдуме, я знаю, рассматривается вариант приравнять домохозяйство женское, женщин нашей Российской Федерации, уход за детьми и декретный отпуск к трудовому стажу. Вот да, так вот. Нет. Потому что, между прочим, воспитание детей, материнство и ведение хозяйства – это тоже большой труд. Твоя новость, Саша, давай.
Да, ну, новые территории станут стимулом для развития российской экономики, считают эксперты. Это как бы одна часть новости. А вторая часть новости заключается в том, что новые регионы перейдут на российский пенсионный возраст за 10 лет. Законопроект об особенности пенсионного обеспечения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях обсуждался 27 января на заседании Российской трехсторонней комиссии, Екатерина, по регулированию социально-трудовых отношений. Ну, понятно, да, что как и
любой. Согласно документу, возраст выхода на пенсию для тех, кто уже ее получает, будет сохранен. А для граждан, которые должны выйти на пенсию с 1 марта 2023 года по 31 декабря 2032 года, проживающих на новых территориях, установят переходный период. На этот переходный период в новых регионах Российской Федерации будет действовать специальный механизм расчета пенсий. Для определения среднего размера пенсии будет взят ежемесячный заработок в Ростовской области. А мы с Михаилом Юрьевичем Василегой обсуждали это на одном из прошлых эфиров. Как раз-таки была сложность с восстановлением трудовых документов, вообще документов, которые чисто физически, технически были уничтожены. Саша, не в курсе ли ты, вот как-то отрегулировать это уже?
Ну, во-первых, профсоюзы, именно профсоюзные организации, ну, например, в Крыму, да, который присоединился к России чуть раньше, чем наши новые регионы, там профсоюзы очень активно вовлеклись в эту историю, потому что, ну, действительно, да, законодательство разное, многие документы были утеряны, многие копились не на территории региона, и, соответственно, вот сейчас профсоюзные юристы бьются за то, чтобы доказывать реальный подтвержденный стаж работников тех или иных профессий, это и в здравоохранении, кстати, достаточно сильно развивается и в образовании, и, соответственно, именно с помощью профсоюзных юристов у людей получается доказать. И, кстати, вот еще одна интересная новость, она как бы не входит в дайджест, но она напрямую касается работы социального фонда по выплате пенсий, в том числе.
Так.
Да, в состав правления Фонда пенсионного и социального страхования вошли представители Федерации независимых профсоюзов России. Зампред ФНПР Давид Кришталь, помощник зампреда ФНПР Игорь Шанин и еще ряд товарищей из отраслевых профсоюзов. Соответственно, мне кажется, что профсоюзные представители в соцфонде, они как раз будут достаточно активно ставить те болезненные вопросы, которые, ну, граждан беспокоят, особенно беспокоят, понятно, членов профсоюза. Поэтому это будет такая интересная и правильная работа, связанная с пенсионным обеспечением россиян.
Ну, хорошо, мы говорим сегодня много о профсоюзных юристах. Вот скажи, пожалуйста, вот сегодня к нам обращаются в эфир. Действительно, я перечитала уже 4 раза это обращение. Из Наро-Фоминска очень слезное, и мать с 2 детьми была лишена выплат как раз-таки. Как можно сейчас быстро, оперативно помочь людям и обратиться к профсоюзным юристам?
Ну, как мне кажется, она просто должна оставить свой телефон, и дальше мы
переключим
ее на отраслевой профсоюз.
Как сделать это всем остальным людям, помимо тех, кто смотрит нашу программу?
Ну, если вы член профсоюза, то необходимо просто обратиться через сайт, либо по телефонам в областную организацию профсоюза, либо напрямую в ЦК. который переведет уже на необходимых специалистов.
Вот, в принципе, и все. И каждый раз, когда мы говорим вам о сплоченности, о солидарности, о своем профессиональном самоуважении, и самоуважение, конечно, имеет, как любое уважение, границы, мы же взаимность декларируем, мы говорим именно об этом. Когда есть вот такой единый ресурс большой, системный, конечно, свои права защищать гораздо проще. И не бойтесь, пожалуйста, не бойтесь защищать свои права. Кроме вас, этого никто не сделает, только ваши товарищи по несчастью и по счастью. Смотрите, пожалуйста, программу «Профсоюз», слушайте нас, у нас есть трансляции, пишите комментарии, мы все видим, все слышим и всех помним, хочется добавить. Увидимся и услышимся.
Программа «Профсоюзы».